Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Картинки с выставки».
Соломон, ну а теперь мы от натюрмортов живописных перейдем к натюрмортам музыкальным. Как решает эту тему музыка?
Вы знаете, Саша, когда я задумался над тем, какая музыка могла бы проиллюстрировать ваш рассказ о натюрмортах, то вдруг убедился в том, что должен был бы знать и до того, а именно, что музыка плохо годится для того, чтобы отображать натюрморт. В этом самом слое натюрморт, мертвая природа. Есть нечто застывшее, и музыка вот с этими застывшими объектами, она как бы не справляется. Она все-таки лучше всего передает эмоции. Эмоции, может быть, по поводу этих натюрмортов. Эмоции, скажем, если натюрморт изображает какую-нибудь вкусную еду, то эмоции по поводу поглощения этой еды. Там, не зря в операх во многих есть замечательные, увлекательные сцены разного рода пирушек. Но вот с натюрмортами, к сожалению, дело обстоит скудным образом. И поэтому я предпочел показать здесь сочинение, в котором вот передан вот этот восторг чревоугодия. И сочинением этим является опус композитора австрийско-немецкого Карла Орфа, который родился в 895 году, умер в 982, под названием «Кармина Бурана». Этот опус достаточно знаменитый. Парадокс его заключается в том, что это подражание в своей основе очень талантливое, но подражание русской музыке. Игорю Федоровичу Стравинскому, в частности, с таким его сочинением, как «Свадебка» или «Эдипус Рекс». Но парадокс в том, что это подражание стало гораздо более популярным, чем оригиналы. И мне говорят, что сегодня нет дня, когда где-нибудь на земном нашем шаре не звучало бы «Кармина Бурана».
Самое интересное, что эта музыка, первый номер этого опуса, самое популярное музыкальное сочинение в Голливуде. Оно появляется в самом большом количестве фильмов.
Вот поэтому именно я и избрал вторую часть этого опуса. Это раздел, который называется «В кабаке». Написано все это сочинение на тексты так называемых вагантов. Это был такой сборник под названием «Боринские стихи». Они были найдены в 803 году в Бенедиктинском монастыре в городе Борине, это Баварские Альпы, и изданы впервые в 847 году. И там были вот собраны такие забулдыжные песни вагантов. Что такое ваганты? Это все звучит очень красиво. На самом деле такая смесь бомжей и средневековой богемы. Это такие скитальцы, беглые монахи, студенты, вот люди без определенных занятий тоже, и как бы люди, которые знали, как обращаться со словом, но безбожно это слово как бы коверкали. И итогом вот такая вот какая-то безобразно красивая, если угодно, смесь, трудно переводимая. Тем не менее, как мы знаем, существует в замечательных переводах мастера Льва Гинзбурга. И поэтому я подобрал к этой отрывке музыкальному из этой части «В кабаке» соответствующие стихи в переводе Гинзбурга, и они дадут нашим слушателям представление, о чем, собственно, поется в «Кармине Буране». Значит, начинается эта часть «В кабаке» с исповеди. «Я привержен порокам», — поет герой, «я погубил душу, и теперь ублажаю только плоть».
Est vans delius irreverenti in amaritudine l'opper me ementi fatus di materia cines elementi similis un folio di colun venti.
«Поверх барьеров. Картинки с выставки». Передачу, в которой принимает участие музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 15 марта 2003 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе речь пойдет о выставке натюрмортов Анны Валае-Кастер в музее Фрик. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Музейная жизнь Нью-Йорка после годовой заминки стала вновь более бурной. В «Метрополитен» стоит километровая очередь на рисунки Леонардо. У Музея современного искусства, временно переехавшего в Квинс, только что открылась долгожданная и широко разрекламированная парная выставка Пикассо-Матисса. Гугенхайм готовит богатую ретроспективу Малевича. О некоторых из этих выставок мы еще поговорим, но сегодня мне хотелось бы пригласить слушателей на самую скромную выставку в самом камерном из великих нью-йоркских музеев. Музей Фрик показывает натюрморты малоизвестной французской художницы XVIII века Анны Валое-Кастер. Такой выбор можно считать капризом, но мне кажется, что он отвечает духу времени. В тревожные дни, а как еще назвать то, что сейчас происходит в мире, мы нуждаемся не только в искусстве гремящем, но и в искусстве уютном. Не столько Герника, сколько тихий натюрморт умеет лечить душу покоем, которого всем нам так не хватает сегодня. Именно такая укромная выставка открылась в двух залах музея Фрик, надежно огороженного замерзшим парком от тревожной суеты нью-йоркских улиц. Попав сюда, вы забываете о времени. В натюрморте оно прекращает свое течение. Цветы не вянут, фрукты не гниют, ветчина не портится. Искусство мертвой природы всегда живое. Однако безмятежность этих полотен противоречит своей эпохе не меньше, чем нашей. Правда, догадаться об этом непросто. Для этого надо знать биографию художницы, пережившей вместе со своей родиной наиболее драматические события французской истории. Самое необычное в карьере Анны Валое-Кастер – ее пол. Наверное, именно из-за этого обстоятельства это имя всплыло сегодня на поверхность. До Фрика выставка уже побывала в Далласе, а из Нью-Йорка она переберется в Марсель. Жадная до всякого доказательства равноправия полов в распределении талантов, наша гендерная политкорректность придает особое значение редким в старые времена исключениям. История живописи, тем более старой, бедна художницами. Считалось, что это не женское дело. Даже в эпоху блестящих салонов управляющими ими дамы предпочитали говорить об искусстве, а не заниматься им. Валое-Кастер опровергла эту традицию в те времена, когда это было куда сложнее, чем сегодня.
Дочь богатого парижского ювелира, Анна Валое-Кастер родилась в 1744 году. Обладая редким талантом к живописи, она уже в 26 лет стала членом Королевской академии. 10 лет спустя она стала придворной художницей несчастной королевы Марии Антуанетты. Блестящую карьеру прервала революция и наполеоновские войны. Однако Валое-Кастер удалось пережить эти трудные и опасные годы. Она дождалась реставрации монархии и умерла в 1818 году в возрасте 74 лет.
Судя по портрету, представленному на выставке, она отличалась красотой, элегантностью и задумчивостью. Дама прошлого времени, по которым так тосковали наши мироискусники. Даже трудно поверить, что эти тонкие, будто безвольные пальцы умели так крепко держать кисть. Как все академики в ее время, Валое-Кастер писала портреты своих царственных патронов, но славу ей принесли натюрморты. Самый низкий разряд живописи они ценились намного меньше остальных ее видов. Сперва шли исторические и мифологические сюжеты, которые изображали дух эпохи и наставляли ее. Потом портреты, выполнявшие примерно те же задачи. Чуть ниже стоял пейзаж. В живописи того времени природа говорила со зрителями на прекрасном языке театральных условностей. В традиционной табеле рангов натюрморт лишь слегка поднимался над вывеской, смиренно помня о своем демократическом происхождении. Однако Валое-Кастер была современницей и почитательницей великого Шардена, у которого она научилась другому отношению к мертвой натуре. Революция, которую Шарден подготовил в живописи, по-своему была не менее значительная, чем та, что пережила его страна. Шарден сделал возможным явление импрессионистов, которые считали этого художника своим предтечей. Избавляя живопись от повествовательности, он молчаливо провозгласил задачи искусства исследования фактуры, приключения света на разных поверхностях. Поэтому медная утварь, покрытая серебром налипшего света на картинах Шардена, это воспоминание о светлом импрессионистском будущем. Предвосхитив его, сам Шарден остался в своем 18-м столетии, веке рационального благочестия. Когда 3 года назад «Метрополитен» показывал роскошную выставку Шардена, мы, конечно, рассказывали о ней в этом цикле передач, критик «Нью-Йорк Таймс» писал:
Натюрморты Шардена остались непревзойденными, потому что он добивался максимального эффекта минимальными средствами. Каждая его картина – живописная хокку. При этом рифмующиеся цветовые рефлексы и ритмические повторы форм открывают некий фундаментальный принцип, преобразующий мир в гармоническое единство. Подспудное присутствие этого принципа в незатейливых, на первый взгляд, натюрмортах Шардена заставляет зрителя рассуждать о Боге.
Конечно, на фоне той космической игры с мертвой природой, которую устраивал на своих полотнах Шарден, натюрморты Валая Кастер кажутся всего лишь скромными сценками старого быта. Но уроки мастера сказываются и на ее картинах. В первую очередь, пристальное внимание к индивидуальности объекта. Так, на натюрморте, изображающем ветчинный окорок, мы словно видим всю его, так сказать, историю. Это не абстрактная снеть рекламной вывески, а предмет исследования любования. Бледная розоватость мяса и легкая желтизна жира переливается на слабом свету, чтобы похвалиться зрителю утонченной колористической гаммой. При этом декоративные эффекты не мешают впечатлению вечности, предметности образа. Это настоящий портрет ветчины. Я бы не решился повесить его на кухне, только в гостиной. Зато украшающий соседнюю стену натюрморт с макрелью можно сравнить не с портретом, а с пейзажем. Здесь все подчинено нюансам серого цвета, казалось, напоминающим о холодном море, где жила рыба, пока ее не занялись рыбаки и художницы. Уверен, что эту макрель поймали в Северном, а не Средиземном море. Она будто пахнет Голландией. Изысканная сюита в жемчужных тонах подчиняет главной теме все колористические оттенки. Даже лимон на тарелке изображен таким бледным, будто он посерел от соседства. Зато яркими лакированными красками блестят ракушки на коронной картине выставки, изображающей богатые дары моря. Это большая композиция, составленная как экспонаты кунсткамеры из причудливых подводных тварей, стала источником недоумения кураторов, справедливо подозревающих в ней символическое значение. Вопрос в том, какое. Тут-то и открывается второе дно натюрморта. Для нас, воспитанных на бессюжетных и безыдейных картинах, которые завладели миром со времен импрессионистов, натюрморт тавтологичен. Он изображает то, что изображает. Однако старая живопись не мыслила себя без идеологической нагрузки. Она всегда норовила рассказать историю, прочесть проповедь, служить примером и давать урок. У всего изображенного были устойчивые значения, знакомые всем и понятные с первого взгляда. Натюрморты читались как ребусы и составлялись из аллегорических предметов. Плоды и фрукты соответствовали временам года. Хлеб и вино символизировали страсти Христовы. Свеча и череп – скоротечность жизни. Этот идущий из средневековья словарь в эру просвещения стал старомодным пережитком, устаревшим и почти забытым, но совсем он не исчез. Серьезная религиозная основа аллегории превратилась в салонную игру. Ее самым популярным образцом может служить безмерно популярный язык цветов, который умели понимать еще наши бабушки. Цветы позволяли говорить обиняком, обычно о любви, но иногда и о политике. Так, в роскошном натюрморте 1817 года, который художница преподнесла королю, вернувшемуся на свой престол, изображен Амар, царь придворного пиршества, в неожиданном окружении белых лилий, служивших традиционным символом французской короны. Куда труднее расшифровать смысл цветочного языка на многочисленных картинах с букетами, которые были излюбленным мотивом Валая Кастер. Рассуждая с житейской точки зрения, хорошая хозяйка просто не соберет в одну вазу столько цветов, которые мешают иногда и убивают друг друга. Только в одном букете я узнал каллы, гортензию, пионы и мальву. На наш взгляд, такое украшение выглядит пестрым до безвкусицы. Это не икебана, подчиняющая разнообразие строгому эстетическому замыслу, и не анархическая приволья романтического цветника. Букет классического натюрморта построен по другим законам. Строгий как сонет, он составлен с умыслом, ускользающим от современного зрителя. Об этой тайной стороне натюрморта крайне интересно рассуждал Юрий Михайлович Лотман в прекрасной статье «Натюрморт в перспективе семиотики». Я бы обязал ее изучать всем экскурсоводам мира. Лотман пишет:
«Соединение объектов на натюрморте достигается не теми способами, какими несколько вещей образуют кучу, а какими несколько слов образуют фразу или несколько фраз образуют абзац. Выраженное между ними формальное единство заставляет подразумевать неочевидную смысловую связь. Представим себе фразу, значение слов которой нам непонятно, но грамматическая структура, выражающая отношения между ними, известна. В этом смысле слова будут нам казаться полными скрытого смысла, загадочными. Таков натюрморт. Структура отношения между предметами нам ясно выражена, но сами предметы – слова на неизвестном языке. Они значительны, так как непонятны.
Не в этой ли тайне кроется то неявное очарование натюрморта, которое останавливает нас перед изображением чужого застолья, кухонной сцены, охотничьих трофеев или вазы цветами? Давно умершие вещи, давно умерших людей продолжают говорить с нами на забытом языке, говорят нам что-то важное, интимное, душевное и, судя по чувству, которое я испытал, выходя с выставки Анны Валаек-Астер, утешающее.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшняя программа рассказывает о выставке натюрмортов Анны Валаек-Астер в музее Фрик. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Соломон, ну а теперь мы от натюрмортов живописных перейдем к натюрмортам музыкальным. Как решает эту тему музыка?
Вы знаете, Саша, когда я задумался над тем, какая музыка могла бы проиллюстрировать ваш рассказ о натюрмортах, то вдруг убедился в том, что должен был бы знать и до того, а именно, что музыка плохо годится для того, чтобы отображать натюрморт. В этом самом слое натюрморт, мертвая природа. Есть нечто застывшее, и музыка вот с этими застывшими объектами, она как бы не справляется. Она все-таки лучше всего передает эмоции. Эмоции, может быть, по поводу этих натюрмортов. Эмоции, скажем, если натюрморт изображает какую-нибудь вкусную еду, то эмоции по поводу поглощения этой еды. Там, не зря в операх во многих есть замечательные, увлекательные сцены разного рода пирушек. Но вот с натюрмортами, к сожалению, дело обстоит скудным образом. И поэтому я предпочел показать здесь сочинение, в котором вот передан вот этот восторг чревоугодия. И сочинением этим является опус композитора австрийско-немецкого Карла Орфа, который родился в 895 году, умер в 982, под названием «Кармина Бурана». Этот опус достаточно знаменитый. Парадокс его заключается в том, что это подражание в своей основе, очень талантливое, но подражание русской музыке. Игорю Федоровичу Стравинскому, в частности, таким его сочинением, как «Свадебка» или «Эдипус Рекс». Но парадокс в том, что это подражание стало гораздо более популярным, чем оригиналы. И мне говорят, что сегодня нет дня, когда где-нибудь на земном нашем шаре не звучало бы «Кармина Бурана».
Самое интересное, что эта музыка, первый номер этого опуса, самое популярное музыкальное сочинение в Голливуде. Оно появляется в самом большом количестве фильмов.
Вот поэтому именно я и избрал вторую часть этого опуса. Это раздел, который называется «В кабаке». Написано все это сочинение на тексты так называемых вагантов. Это был такой сборник под названием «Боринские стихи». Они были найдены в 803 году в Бенедиктинском монастыре в городе Борине, это Баварские Альпы, и изданы впервые в 847 году. И там были вот собраны такие забулдыжные песни вагантов. Что такое ваганты? Это все звучит очень красиво. На самом деле такая смесь бомжей и средневековой богемы. Это такие скитальцы, беглые монахи, студенты, вот люди без определенных занятий тоже, и как бы люди, которые знали, как обращаться со словом, но безбожно это слово как бы коверкали. И итогом вот такая вот какая-то безобразно красивая, если угодно, смесь, трудно переводимая. Тем не менее, как мы знаем, существует в замечательных переводах мастера Льва Гинзбурга. И поэтому я подобрал к этой отрывку музыкальному из этой части в кабаке соответствующие стихи в переводе Гинзбурга, и они дадут нашим слушателям представление, о чем, собственно, поется в «Кармене Бурань». Значит, начинается эта часть в кабаке с исповеди. «Я привержен порокам», — поет герой, «я погубил душу, и теперь ублажаю только плоть».
Est vans nervius irra vehementi, in amaritudine l'opprementi, fatus di materia cines elementi, similis un folio di colund venti, cum si teni proprium fir sapienti, sopra peta ponere seudem verdumenti, stolto sigo camparo fluvio lamenti, suppiudem tramite nun tabernamenti. Res videtur gravis, ius est amabilis, dulcior prefavis, quid, quid vedus imparat, labore suavis, quid nunc vabin pornibus, habita dignobis.
Центром этой части в кабаке является замечательная песня «Жареного лебедя», точнее, «Плач жареного лебедя». И вот этот номер, он как раз ближе всего к натюрморту, поскольку жареного лебедя мы можем себе вообразить, изображенного на картине. И действительно, вот это можно себе представить, и тут жареный лебедь оплакивает свое собственное убогое, так сказать, существование в виде жаркого.
«Когда-то, к сведению людей, я первым был среди лебедей на родине моей. Теперь изволь такую боль, на раны сыплют соль. И хоть я лебедь, а не гусь, как гусь на вертеле верчусь, в жаркое превращусь. Ах, я бескрылый инвалид, я едким уксусом облит, все ноет, все болит. Кто крыльев белизной блистал, как ворон черный, черен стал, мой смертный час настал. Ощипан шайкой поваров, лежу на блюде, я готов. И слышу лязг зубов. Терпеть изволь такую боль, на раны сыплют соль».
Раздела «Кармена Бурана в кабаке» — это сцена всеобщей вакханалии. Текст приблизительно такой. «Когда мы сидим в кабаке, нам дело не до того, что ждет нас за гробом». И тут, я должен сказать, наблюдается некоторая разница между тем, как воспринималось искусство в одном тоталитарном государстве у Гитлера и в другом при Сталине. Орфовский этот опус, он появился в 1937 году, и нацисты его, между прочим, сразу подхватили, подняли на щит. Им оказалось, эта музыка очень подходящая. Я очень плохо себе представляю, чтобы музыкальное сочинение с подобным текстом в 1937 или позднее было бы одобрено бы Сталином. Значит, очевидно, в этом смысле пропаганда нацистов была более либеральной. Но, с другой стороны, может быть, дело в том, что текста орфовского сочинения. Это вульгарная латынь. Ее абсолютно никто не понимал. А музыка, она такая, что называется, настоящая народная, здоровая. Так что очень может быть, что вот эта картина такого всеобщего пьянства и всеобщего удовольствия от жизни и наслаждения питьем, едой, вот такой вот огромный эмоциональный натюрморт смотрелся, естественно, также и в рамках 1937 года.
Хорошо сидеть в трактире, а во всем остатнем мире скука, злоба и нужда. Нам такая жизнь чужда. Задают вопрос иные. Чем вам нравятся пивные? Что ж, о пользе кабаков расскажу без дураков. Собрались в трактире гости. Этот пьет, тот жарит в кости. Этот, глянь, продулся в пух. У того кошель разбух. Все зависит от удачи. Как же может быть иначе? Потому что нет среди нас лихоимцев и пролаз.
Quidam ludum, quidam ibunt, quidam indiscrete vivunt, sedet ludo qui morantur exis, quidam denutantur, quidam ibis vestibuntur, quidam saxis induntur, ibitullus dimet portem se propacumbitum solter, ibitullus dimet portem se propacumbitum solter, libum domum vata vini, ex martibunt libam vini, Reper vivum procativis, postrec vivum terporibis, parta profusianis, cuntis, vicius, profitelibus, defunctis, sexiles, plus honorebus vanis, septiles, prominitibus illanis, octiles, pro fratribus perversis, nonies, pro monachis dispersis, decis pro navigantibus, undecis pro disperantibus, duodecis pro penitentibus, tredecis pro idaraentibus.
Вы слушали очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшняя программа рассказывала о выставке натюрмортов Анны Валае-Кастер в музее Фрик. Передачу вели Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Война четвертого типа».
В недавней телепрограмме NBC под названием «Next War» – «Следующая война» был пересказан эпизод гигантской военной игры «Millennium Challenge», проведенной американцами в 2001 году, через две недели после терактов 11 сентября. Стоила она $230 миллионов, и в ней испытывалось новейшее оружие. Уникальные виды связи в танковых войсках, новые мощнейшие транспортные самолеты «Л-1», новые амфибии, которые могут практически выйти на берег. В этой военной игре против синей команды американцев воевала некая красная команда. Известный американский стратег, полковник в отставке Пол Ван Райпер, исполнял роль ее вождя, мифического арабского полководца Рашида. И еще до начала военных действий он сумел потопить большую часть американского флота, при том, что его система связи была полностью уничтожена синей командой. Как он это сделал? Лишившись новейших видов связи, он просто разослал на свои береговые посты мотоциклистов с указанием координатов кораблей, закодированных в словах вечерней молитвы. Корабли были взорваны крылатыми ракетами производства 70-х годов.
Прежде всего, я предпринял то, что сделал бы на моем месте любой опытный стратег. Я попытался думать не так, как думают американские военачальники. И это закон войны. Пойми военную культуру и дух противника. Не экстраполируй на него американский тип мышления. Война всегда столкновение воль противников. Каждый делает все для того, чтобы создать во вражеском лагере хаос и посеять там панику. И когда это случается, уже никто не может предвидеть, как пойдет дело. Это был щелчок по носу американской военной элите за ее самоуверенность и за ее абсолютно ошибочное представление, что новейшая технология все решит в любой войне.
Однако в середине игры Ван Райпер заметил, что все потопленные им корабли пентагонские планировщики игры вернули в состав флота и что его приказы корректируются. Кроме того, ему запретили применять химическое оружие. После этого американская синяя команда благополучно высадилась на побережье воображаемой вражеской страны. Возмущенный Ван Райпер отказался от дальнейшего участия в игре.
Меня возмутило то, что никто не собрался на военный совет и не обсудил, почему мне удалось нанести армии такой урон. Если Пентагон не задумался над стратегией Рашида, это может привести к катастрофическим последствиям во время настоящей войны. После игры устроители говорили, что то, что делала красная команда, в действительности не могло произойти. На что я, естественно, отвечал им, что, по их мнению, в действительности никто не мог посреди бела дня на пассажирском самолете атаковать Пентагон.
В нашей передаче участвует военный аналитик, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Мистер Гуре, как вы относитесь к этому эпизоду в игре Millennium Challenge?
Я думаю, эта история сложнее. Дело в том, что такого рода военная игра – грандиозное мероприятие. Не забудьте, что в ней участвуют армии многих стран, идущих со всех концов света. Такую игру трудно перестроить из-за того, что возникло что-то новое и непредвиденное. Обычно такое новшество берется на заметку, принимается как урок, а игра продолжается по плану.
«Поверх барьеров. Война четвертого типа» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 марта 2003 года.
You may talk about your men of Gideon, you may brag about your men of Saul. There's none like good old Joshua and the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho.
На волнах радио «Свобода» передача «Война четвертого типа». Ведет передачу Марина Ефимова. Пока мир спорит о том, справедливо ли, разумно, эффективно, законна ли война против Саддама Хусейна, не стоит забывать, что в любом случае это только одна операция в большой войне, которая давно началась и не скоро кончится. Между кем и кем? Вот как отвечает на этот вопрос в книге «Что стоит за террором» известный военный аналитик, бывший военный разведчик, полковник в отставке Ральф Питерс.
21 век будет веком войн между странами с процветающей экономикой, вошедшими в новую электронную эру, и странами, которые катастрофически не готовы к международной конкуренции. Между обществами открытыми и теми, где царит традиция. Между государствами, которыми правит закон, и территориями с флагами, где царит беззаконие. Между странами, чьи граждане наслаждаются благополучием, и странами, чьи народы живут в унизительной бедности. В 20 веке угроза миру исходила от индустриальных стран с их мощными военными машинами. В 21-м она придет со стороны отставших.
То, что война с новым противником будет совершенно новой, признают все, включая президента Буша.
Это будет другой тип войны, чем тот, который мы знаем. Эта война потребует больше времени и потребует от американцев большего терпения. Наш противник не знает границ, его численность велика, и он ведет войну без правил.
Уже война в Афганистане против исламской террористической организации Аль-Каида и Талибана была похожа на футурологический фильм. Вместо регулярной армии эту войну начали группы спецназначения, которые должны были навести так называемые «умные бомбы» на их цели. Сержант Скотт Застроу был в первой группе из 10 человек, которые помимо солдатского ремесла и инженерных знаний владели арабским языком и немедленно наладили связь с северной оппозицией Талибану. Как себя чувствовал сержант в этой новой войне?
Северные союзники прекрасно знали все наши цели. Их разведка работала феноменально. Я таких классных разведчиков в жизни не встречал. Лазерная наводка оказалась очень точной. Она показывает ракетчикам не только здание, но окно, в которое нужно попасть. Но это очень странное чувство. Ты не видишь вокруг ни одного американского солдата, ни одного американца, кроме тебя. Это требует большого напряжения.
Намерением Пентагона и президента было захватить в пещерах Афганистана всю верхушку террористической организации Аль-Каида.
Мы выкурим их из их тайников и заставим бежать от нас. И когда они побегут, мы получим возможность поймать их. Именно это мы и собираемся сделать.
Но план не удался. 2700 членов Аль-Каиды были убиты или взяты в плен, а 10 тысяч, включая главу организации Осаму бен Ладена, ускользнули и рассеялись по 60 странам, где они сейчас снова собирают силы. Мощная, модернизированная американская армия и вообще западные армии создавались и были рассчитаны не на войну с подпольем, говорит сержант Застро.
Для меня самое трудное — не встречать противника лицом к лицу. Кто они, где они? Покажите мне хоть одного. У них нет документов, нет формы, нет обычных военных подразделений, нет штабов, нет даже родины. А с кем воевать?
Вот что добавляет к характеристике новых противников, исламских террористов, полковник Ральф Питерс.
Они лояльны не к народу или стране. Они лояльны к религии и к идее, и поэтому чрезвычайно мобильны. Верность религии и идее можно соблюдать в любой стране, живя и прячась среди любого народа. В Детройте не хуже, чем в Исламабаде или в Каире. Борьба террористов Аль-Каиды, ускользнувших от союзников через пещеры в Афганистане, это только одна модель нового типа войны. Следующая может быть совершенно другой. Она может превратиться в подобие футурологического фильма, когда несколько миллионов людей пытаются найти и обезвредить 3-4 человек. 11 сентября война четвертого типа пришла к нам домой.
Четвертым типом войны называют войну с исламскими террористами многие военные теоретики. Четвертый тип стратегии и тактики ведения войны. Они ведут отсчет от наполеоновских войн, когда сражения велись шеренгами и колоннами. Второй тип, включивший в бой мощную артиллерийскую подготовку, возник в траншеях Первой мировой войны. Третий тип – маневрирование, молниеносное вторжение на территорию противника с использованием танков и авиации. Немецкий «Блицкриг», например. Террористы, воюющие на любых территориях, включая территорию противника, без военной формы, вооруженные ножами и химическим оружием, фаустпатронами и мобильными телефонами, формируют сейчас четвертый тип стратегии. Что это будет за стратегия? Превратится ли регулярная армия в сплошные спецподразделения и группы командос? Об этом старший политический аналитик Института Heritage Foundation Джек Спенсер.
Каких бы дополнительных новых подразделений не требовала современная война, каких бы новых форм она не принимала, это только добавочные части и добавочные формы. Регулярная армия остается основной военной силой. И поскольку американская армия самая мощная и модернизированная армия в мире, то все, кто поднимается против Соединенных Штатов и их западных союзников, естественно, ищут обходных путей и альтернативных способов борьбы, вооружаются баллистическими ракетами, химическими и другими видами оружия массового уничтожения, используют терроризм. Саддам Хусейн, как стало известно, собирается часть своих регулярных подразделений одеть в американскую военную форму или форму союзников. Но я думаю, что и американская, и союзные армии в большой степени к этому готовы.
Не так уверен в этой готовности известный критик Пентагона Франклин Чак Спини.
Наши противники используют все, что работает. Для них главным уроком войны в Персидском заливе было понимание того, что они не могут победить нашу регулярную армию. И они прекрасно выучили этот урок. Они выбрали целью не армию, даже не военные базы. Они предприняли удары сразу в центры культуры, финансов, военной стратегии и политической власти. И армия в этот момент оказалась практически беспомощной. Наша армия должна быть в большой степени перестроена. Если бы 11 сентября Пентагон имел на вооружении все свои заветные мечты — ракетный оборонный щит, F-22, вертолет Команчи — это ничего бы не изменило. Поэтому, если мы хотим победить, мы должны изобрести новые способы ведения войны. А главное, мы должны помнить, что нынешний противник гораздо более изобретателен в искусстве убийства, чем мы.
О, в этом нет сомнения. Как известно, Саддам Хусейн, например, был офицером в пыточной камере в конце 50-х годов, где отрубал пальцы и сажал подозреваемых на раскаленные решетки, и куда к нему на экскурсию приходили оба его маленьких сына. Еще одну деталь из практики Саддама приводит военный эксперт из Института American Enterprise Уильям Тейлор.
Вот вам пример 1991 года, времен Первой войны в районе Персидского залива. Наша 24-я пехотная дивизия заняла территорию противника и обнаружила в окопах небольшое иракское подразделение. Это были рядовые и капралы. Они не могли двигаться. У них были перерезаны ахиллесовые сухожилия. Это сделали сержанты и лейтенанты, которые покалечили своих подчиненных и сбежали.
Самое мощное оружие наших врагов, пишет Ральф Питерс, не ракеты и даже не атомные бомбы. Их самое мощное оружие – ненависть. Есть два основных вида террористов – практический и апокалиптический. Практический террорист, к которому мы привыкли за два прошлых века, каким бы средством ни прибегал, имеет целью изменение политической ситуации. Апокалиптический имеет целью разрушения и отмщения, ничего больше. Отсутствие понимания этой разницы ведет к чудовищным ошибкам, вроде той, когда американским пилотам было запрещено оказывать сопротивление мусульманским террористам в воздухе, оставив переговоры властям. Несмотря на все насилия и преступления, практический, политический террорист – человек надежды. Религиозный, апокалиптический террорист – раб своей или чужой ярости и фантазий. С первым можно вести переговоры, второй должен быть убит.
You may talk about your men of Gideon, you may brag about your men of Saul. There's none like good old Joshua and the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho.
На волнах радио «Свобода» передача «Война четвертого типа». Ведет передачу Марина Ефимова. В недавней телепрограмме NBC под названием «Next War» – «Следующая война» был пересказан эпизод гигантской военной игры Millennium Challenge, проведенной американцами в 2001 году, через две недели после терактов 11 сентября. Стоила она 230 миллионов долларов, и в ней испытывалось новейшее оружие. Уникальные виды связи в танковых войсках, новые мощнейшие транспортные самолеты L-1, новые амфибии, которые могут практически выйти на берег. В этой военной игре против синей команды американцев воевала некая красная команда. Известный американский стратег, полковник в отставке Пол Ван Райпер, исполнял роль ее вождя, мифического арабского полководца Рашида. И еще до начала военных действий он сумел потопить большую часть американского флота, при том, что его система связи была полностью уничтожена синей командой. Как он это сделал? Лишившись новейших видов связи, он просто разослал на свои береговые посты мотоциклистов с указанием координатов кораблей, закодированных в словах вечерней молитвы. Корабли были взорваны крылатыми ракетами производства 70-х годов.
Прежде всего, я предпринял то, что сделал бы на моем месте любой опытный стратег. Я попытался думать не так, как думают американские военачальники. И это закон войны. Пойми военную культуру и дух противника. Не экстраполируй на него американский тип мышления. Война всегда столкновение воль противников. Каждый делает все для того, чтобы создать во вражеском лагере хаос и посеять там панику. И когда это случается, уже никто не может предвидеть, как пойдет дело. Это был щелчок по носу американской военной элите за ее самоуверенность и за ее абсолютно ошибочное представление, что новейшая технология все решит в любой войне.
Однако в середине игры Ван Райпер заметил, что все потопленные им корабли пентагонские планировщики игры вернули в состав флота и что его приказы корректируются. Кроме того, ему запретили применять химическое оружие. После этого американская синяя команда благополучно высадилась на побережье воображаемой вражеской страны. Возмущенный Ван Райпер отказался от дальнейшего участия в игре.
Меня возмутило то, что никто не собрался на военный совет и не обсудил, почему мне удалось нанести армии такой урон. Если Пентагон не задумался над стратегией Рашида, это может привести к катастрофическим последствиям во время настоящей войны. После игры устроители говорили, что то, что делала красная команда, в действительности не могло произойти. На что я, естественно, отвечал им, что, по их мнению, в действительности никто не мог посреди бела дня на пассажирском самолете атаковать Пентагон.
В нашей передаче участвует военный аналитик, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Мистер Гуре, как вы относитесь к этому эпизоду в игре Millennium Challenge?
Я думаю, эта история сложнее. Дело в том, что такого рода военная игра – грандиозное мероприятие. Не забудьте, что в ней участвуют армии многих стран, идущих со всех концов света. Такую игру трудно перестроить из-за того, что возникло что-то новое и непредвиденное. Обычно такое новшество берется на заметку, принимается как урок, а игра продолжается по плану.
Еще один аспект нового четвертого типа войны. По многим эпизодам последних лет кажется, что мусульманские террористы знают и понимают американский, вообще западный образ мышления и образ жизни лучше, чем мы знаем и понимаем их. В недавней статье Мелинды Лио «Сила кланов» был описан случай войны в Персидском заливе в 1991 году, когда на юге Ирака несколько кланов подняли восстание против Саддама Хусейна. Правая рука Саддама, шейх Кадим Аль-Хабиб, подавила один очаг восстания. На пути назад его и 14 его ближайших помощников окружил отряд американских солдат и обезоружил. Но шейх стал уверять солдат, что они повстанцы и ищут своих. Американцы поверили ему на слово, вернули оружие и показали направление к штабу восставших. Теперь под командой этого шейха находится 267 тысяч вооруженных воинов. Конечно, такие эпизоды случаются в любой войне, но доверчивость и беспечность американцев символична.
It is absolutely clear that Al-Qaeda is, was, or certainly is a learning organization.
Нет никакого сомнения, что лидеры Аль-Каиды умеют учиться сами и учить своих членов. Их руководство составлено с точным знанием американской техники, в частности самолетов, и с полным пониманием законов западного общества. Но тут надо учесть, что они занимались секретной подготовкой своих операций очень давно. Что касается нас, то мы только-только начали изучать и понимать их. Мы еще плохо понимаем этническую рознь, этнические связи, религиозные секты, родовые кланы и вообще историю Ближнего Востока. Типичный недостаток супердержав. Маленькие народы с гораздо большей готовностью изучают нас, чем мы изучаем их. Из-за нашего непонимания иногда случаются ошибки в расчетах, потому что мы экстраполируем нашу психологию, традиции и идеи на людей, которые мыслят по-другому. Мы исходим из неверной теоретической предпосылки, что они такие же, как мы. После войны 1991 года в Персидском заливе мы были уверены, что Саддама Хусейна скинут. Ни один западный лидер, ни один генерал не пережил бы такого поражения. А у них его поражение даже не стало темой обсуждения. Другая культура, другой подход. Нам этого было не понять.
Насколько я понимаю, тут как раз дело было не в разнице культур, а в том, что и после поражения Саддам и его подавляющая машина остались у власти. Впрочем, как вы сказали, мы недостаточно хорошо представляем себе тамошние обстоятельства, в отличие от террористов.
Посмотрите на Саддама. Когда он дает интервью западной прессе, с Дэном Разером, например, он разговаривал, он надевает костюм и выглядит как солидный бизнесмен, по-западному, даже американизированно. И он прекрасно все это разыгрывает.
Говорит военный теоретик Франклин Спинни.
911 attack was aimed at the World Trade Center, but it was really aimed at the American media.
Атака 11 сентября была предпринята на Всемирный торговый центр, но ее настоящей целью была мировая пресса, которая, как и рассчитывали главари Аль-Каиды, немедленно разнесла ужас этого теракта по всему миру. Сцены 11 сентября остались в сознании каждого человека. Их тактика сработала.
Политический аналитик Майкл О'Ханлон.
Иракские военные подразделения будут специально размещены вперемешку с гражданским населением. Саддам собирается демонстративно пользоваться этим приемом с тем, чтобы телекамеры журналистов запечатлели кровавые сцены убийства невинных городских жителей американскими солдатами. И эти кадры будут распространяться как пропаганда по всему Ближнему Востоку.
Нам предстоят войны, пишет Ральф Питерс в книге «Что стоит за террором», с противником редкой нелепости. Люди, отравленные средневековым религиозным фанатизмом, но одновременно искусные компьютерные программисты. Террористы, не останавливающиеся перед убийством тысяч мирных жителей, но при этом понимающие, как эксплуатировать гуманные импульсы нормальных людей. Международные гангстеры, чья самая эффективная защита – наши собственные законы. Готовы ли психологические американцы к войне с терроризмом? Во всяком случае, нью-йоркцы. Об этом репортаж Рая Вайль.
Не думаю, что к этому можно быть полностью готовым, говорит адвокат САПа Исайда Майкл Сторм. С терроризмом мы просто должны учиться жить. Строитель из Филадельфии Брайан Ахара. Я думаю, мы сейчас лучше подготовлены, чем полтора года назад. Однако не все еще сделано. Если бы мы лучше понимали корни терроризма, нам легче было бы с ним бороться. Ведь мы имеем дело не с обычным врагом. Он может жить в одном с вами доме. Тут главное не армия, а разведка, секретные службы. И кто знает, со сколькими странами нам придется воевать после Ирака. Брайан считает, что психологически Америка не готова к войне будущего, хоть она уже, по сути, и началась.
Нет.
Пока не готовы и не знаю, что будет в будущем. У Англии, к примеру, есть психологический опыт, у Израиля есть. А Соединенные Штаты впервые столкнулись с терроризмом 2 года назад. Нам нужно время, чтобы осознать, что терроризм пришел и в Америку. Учительница Линда Мерфи убеждена, что Америка готова к войне с терроризмом. Я была против Вьетнамской войны. Сейчас я смотрю на войну по-другому. Я видела из окна, как рушились башни Всемирного торгового центра.
Война с Ираком, как и война с Аль-Каидой, является частью все той же борьбы с терроризмом. И нам не остается ничего другого, как защищаться. Нарушители международного статус-кво всегда осуждались людьми прогрессивными. Вспомните, как осуждали Рузвельта и особенно Черчилля накануне Второй мировой войны. Но рано или поздно всем нынешним сторонникам статус-кво станет понятно, что борьба неизбежна, потому что речь идет о том, возвращаться нам всем из 20 века в Средневековье, куда нас затягивают исламские террористы и фундаменталисты, или переходить в 21 век.
11 сентября 2001 года несколько человек из отстающей цивилизации напали на Америку и за несколько минут убили 3500 ее граждан, пишет Ральф Питерс. Террористы застали Америку врасплох, они посеяли ужас во многих сердцах. Но они могли бы сказать про себя то же, что сказал после Перл-Харбора японский адмирал. Мы не победили Америку, мы просто разбудили спящего гиганта. Если бы террористы напали на один Пентагон, мир бы только из-под тишка злорадно хихикал. Но Всемирный торговый центр и пассажирский самолет, захваченный террористами и разбившийся в Пенсильвании, вот что объединило цивилизованный мир. Не столько из сочувствия к американцам, сколько от ощущения, что каждый город может стать мишенью для людей, чья зависть и ненависть ко всякому благополучию может сравниться лишь с их страхом перед будущим. Все поняли, что дьявол у дверей. И скоро исламские террористы убедятся в том, что они не могут выиграть даже на этом фронте, потому что цивилизованный мир по необходимости научится терроризировать террористов. Демократии всегда плохо принимают первые удары, но прекрасно справляются с возмездием.
You may talk about your men of Gideon, you may brag about your men of Saul, there's none like good old Joshua and the battle of Jericho.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Война четвертого типа». В программе принимали участие Владимир Морозов и Рая Вайн. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.